Егорушка склонил голову и закрыл глаза. Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, поэтому он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил: «Анафема, идолова, нет на тебя погибели!» Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил: «Скоро поедем?» Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил: «Должно скоро». Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге. «А ну-ка, кто скорее доскачет до Осоки?» – сказал он. Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20 лет. Служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать догонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыгания на одной ножке или подбрасывания камешков. Всякому взрослому, при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина». Дети же во вторжение большого кучера в их область не видели ничего странного, пусть играет, лишь бы не дрался. Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой искренний пес и начинает играть с ними. Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад, в речке. Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел. Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал даже, когда Кузьмичев распекал его или замахивался на него палкой. Прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве. «Есть!» – прохрипел он торжествующе, и, вставший, поднес глазам Егорушки большого кузнечика. Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечику. Тот, очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями, и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху, она расправила крылья и без живота полетел к лошадям. Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове. «Отец Христофор, вставайте, пора!» – заговорил он встревоженно. «Будет спать, и так уже дело проспали. Дениска, запрягай!» Отец Христофор проснулся с такой же улыбкою, с какой уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.
«Отец Христофор», — сказал укоризненно Кузьмичев, — «пора ехать. Уж лошади готовы, а вы, ей-богу».
«Сейчас, сейчас», — забормотал отец Христофор.
«Кафизмы почитать надо, не читал еще нынче».
«Можно и после с кафизмами. Бог не взыскал бы».
Целую четверть часа отец Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичев почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда отец Христофор после каждой славы втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно, громко, чтоб другие крестились, говорил трижды: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:
«Фини!»
Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше. Путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. Мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающие крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины. Покорная природа цепенела в молчании. Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета, и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью: «Я, мол, готова», и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось. Сильно рванул ветер, и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати поля, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье. И Егорушка видел, как два перекати поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке. У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание. А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел карастель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы. И от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю. За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичев, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы. Хорошо бы, если бы брызнул дождь.
Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы вверх. Но невидимая, гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу. Затем скоро наступил вечер. В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было, и стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи. Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса. Один мужской, другой женский. Завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Моисей Моисеевич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Моисей Моисеевич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука на хозяине были еще широкие белые панталоны на выпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей Моисеевич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.
«Ах, боже мой, боже мой!» — заговорил он тонким, певучим голосом, задыхаясь и суетясь, и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички.